Мэтью, начнем с хороших новостей, которые пришли к концу года, года полного тяжелых событий. И вот вроде бы в декабре мы получаем совместное заявление руководства Азербайджана и Армении, какое-то подтверждение этому заявлению в виде обмена пленными. Вас это вселяет какой-то оптимизм?
Очень. Я уже пытался, неуспешно, убедить Аль-Джазира, CNN, BBC, сделать просто передачу об этом. Потому что для меня это обмен военнопленных, это самым большим шагом вперед. Я убежден в том, что и Пашинян, и Алиев уже давно, уже 3 года хотят мирный договор. Но Пашинян, что его препятствие, это было просто то существование, это так называемый сепаратистический режим в Карабахе, на территории Азербайджана, я имею в виду. Это нелегальные такие армянские война на территории Азербайджана. И я называю вот это самым главным препятствием, потому что если эти два явления, когда они существовали, доверить Армению невозможно было для Азербайджана за одной стороны. И с другой стороны, все время Рубен Варданян, другие оппоненты Пашиняна в Ереване, они всегда говорили о том, что господин Пашинян, Николай, ты должен использовать эти рычаги для того, чтобы давить на Азербайджан. И, по-моему, он этого не хотел. Но он не мог уйти из этой обстановки до того, как азербайджанцы совершил эту так называемую антитеррористическую операцию. Сейчас это самое главное препятствие не существует, и дорога открыта для лидеров обеих стран, для мира, но все зависит от того, пережит ли Пашинян. Я не боюсь, что он проиграет на выборы, не будут выборов сейчас. Даже если бы они существовали, я думаю, что он выиграл бы еще раз, так как в июне 2021 году. Но с физической точки зрения можно волноваться. Мы знаем историю, что произошло в 99 году в парламенте Армении. Но...
Я вас перебью, если позволите, в этом месте. Потому что именно по поводу 99 года вы имеете в виду внутренний риск или внешний?
Да, внутренний. Я тоже убежден в том, что большинство армянин, они хотят мир. Они понимают, что это бывший миф о том, что азербайджанцы не умеют воевать, армяне не могут проиграть, а Великая Армения, что это было неправда, это был исторический миф. Сейчас, по-моему, может быть, большинство или очень-очень-очень много армянин понимают, что это было не так. Но есть другие, которые не только верят в это, но другие, которые зарабатывают, я имею в виду с точки зрения и денег, и с политической точки зрения. Но я считаю, что это очень-очень храбрый политик, я имею в виду Пашинян, и он уже решил, что он до конца дойдет в направлении мира. И он более или менее это сказал, когда он заявил о том во время вот этого операции Азербайджана, мы в Ереване вам не поможем. Да, вы одни.
Вы уже частично ответили на этот вопрос, но все-таки, если подводить итоги года, в какой степени такое развитие событий, насколько это было объективно и насколько этого можно было избежать?
Может быть, не внутренняя сила какая-либо, Россия способствовала, может, и кто-то в России способствовал Варданяну или другим сделать провокацию. Это возможно, но это даже не нужно. Это не нужно, потому что мы знаем, что есть группа людей и в Армении, и в Америке, и в России, и в Франции, я имею в виду в диаспора, которые хотят конфликт, постоянный конфликт. Это в их интересах. И раньше Пашинян выслушал и их, и из-за этого его министр обороны весной 19 века, вы помните, как он сказал, что новый мир для новой земли.
Новая война, новая территория.
Да. Когда Пашинян, он потом это сказал, и он сказал, Карабах является Арменией, точка. Это был знаком того, что он выбросил мирный процесс и согласился или выслушал экстремисты там в диаспоре, в США, я имею в виду Armenian National Committee of America, Дашнак Ситун, вот, и так называемый карабахский клан. И что произошло? Он проиграл войну. Катастрофа, да? И он знал, окей, я не буду это делать никогда еще раз, не сделаю. Но эти люди сопротивляли его. Оказалось, что, по-моему, он не консолидировал политическую силу на таком уровне, как он мог просто не обращать внимания на них. До того, как Азербайджан принял такие военные меры в сентябре, то значит, это было не случайно, это была цель. Я прочитал сегодня интервью Варданяна в августе, когда он сказал, что мы будем воевать. Я против Пашиняна, я против Харатуняна. Мы должны воевать. Да? И если есть такой подход, конфликт неизбежный. И надо было решить этот конфликт, и по пути дипломатии это было невозможно, потому что этот режим Степана Кертанкенди не хотел решить мирно этот вопрос.
Теперь поговорим о том, что будет дальше. Мы говорим о мирном договоре. Если я правильно понимаю, все-таки по-прежнему, несмотря на совместные заявления, стороны понятие мирного договора вкладывают не совсем одно и то же. Что такое мирный договор в данном случае для Азербайджана? Что такое мирный договор для Армении? И действительно ли, то есть этот мирный договор связан со всеми спорными вопросами делимитации границы, разблокированием коммуникации? Или это материя, которая может существовать отдельно от этих вопросов?
Я думаю, что это пакет всех элементов, которые вы затронули сейчас. Что значит, что как лидеры согласились с президентом Путиным, да, 10 ноября 2020 года. Там написано, да, в этом заявлении, все маршруты являются открытыми. Да, и через так называемый Зангезурский коридор, и Лачинский коридор, и коридор из Агдама, и из Армении, и в Турции, все открыты. В реальности они не открыты, но было заявление об этом. Значит, что Армения должна уже давно была открыть все эти коридоры, и Пашинян не мог. Но значит, что открыты все эти маршруты, это часть вот этого всего. Да, конечно, определение или делимитация границу между Азербайджаном и Арменией, да, конечно, что это часть вот этого всего. Заявление о том, что как это recognition, территориальную целостность Азербайджана и Армении, это тоже часть этого всего. И я не знаю, что еще Азербайджан имеет в главу, но в течение всех 21 годов, когда я занимался этим вопросом, это очень много, и 22 года, вау, или в правительстве, или как аналитик, всегда азербайджанская сторона всегда подчеркивала, что Азербайджан хочет, чтобы азербайджанцы вернули к своим домам или районам и стали еще раз соседами армян, которые остались бы там. В их домах. Я не знаю, точно ли Азербайджан об этом говорит, что касается мирного договора. Я надеюсь, что да. И я знаю, что это всегда было желание Баку, чтобы армянины остались там дома. Я надеюсь, что все это являются элементами вот этого мирного договора. Что касается Армении, я считаю, что Пашинян разделяет эти точки зрения, но его оппозиция не разделяет это. И в конце концов, это все очень похоже на так называемых мадридских принципах 2008 года отличия, что не существует сейчас возможность для того, чтобы, может быть, легальный статус для Карабаха, который не является частью Азербайджана. Раньше это было возможно. Сейчас Армения потеряла
войну. Карабах был частью мадридского уравнения, и вместо этого Баку ставит вопрос возвращения армянских беженцев, обуславливает его возвращением азербайджанских беженцев на территорию Армении. Сюник. А
да.
Это продуктивный шаг в данном случае с точки зрения развития диалогов.
Я согласен с вами, что это не очень конструктивный шаг. Да, это не. Но это политизация и это полемика до какого степени. Это переговоры. Да, и это так, как когда президент Алиев сказал, что хорошо, если Армения не хочет Зангезурский коридор, окей. Мы можем сотрудничать вот за Ираном и сделать коридор там. Но действительно, без сомнения, президент Алиев предпочитает Зангезурский коридор. Да, конечно. Но это публичная дипломатия.
Да, вот здесь очень много запутано. А что первично, что вторично? Вот скажем, вопрос анклава. Он первичен или это инструмент давления? А вопрос границы и того же самого возвращения азербайджанцев в Сюник. Это первично или это тоже инструмент давления на Армению? А как бы вы выстроили вот приоритеты для Азербайджана в том, что ему важно, что он хочет и что он использует просто как инструмент?
Но это переговорный процесс. Каждая уступка, ты должен купить каждую, да, с чем-то. Я считаю, что анклавы — это серьезный вопрос. Когда я служил в качестве сопредседателя Минской группы, это было на графике, этот вопрос, но не на самом высоком уровне. Мы всегда думали, что после того, как есть рамочный договор, тогда мы можем заниматься этим вопросом. Но это серьезный вопрос. Что касается возвращения азербайджанцев в Синюке, не знаю, что там находится в душе президента Алиева, но я надеюсь, что это не очень серьезно, потому что это может открыть еще раз конфликт. Зная его до какого степени, я убежден в том, что он хочет мир, он хочет справедливый мир, да, для Азербайджана, но и для Армении. Но он всегда, все время он волновался и волнует о том, что Армения или оппозиционеры там в Ереване хотят играть на заман, говорю, на время. И они хотят как можно долго продолжить эти переговоры. И время от времени, по-моему, он может использовать такой рычаг, чтобы показать армянской стороне, что нельзя. Потому что если ты откроешь вот эту коробку, эта коробка даже хуже для вас будет.
Очень много в связи с совместным заявлением Баку и Еревана последним декабрьским, очень много разговоров о том, что это, наконец, что-то двустороннее, без посредников.
Да.
В какой степени это без посредников? Потому что такие вещи без посредников, наверное, не бывает. И не преувеличим ли мы роль посредничества здесь вообще? Потому что очень много разговоров о соперничестве Москвы и Запада. В какой степени это соперничество и в какой степени это координация?
Раньше посредники очень нужны были, потому что оба лидера не знали, как делать мост между их позициями. Надо было сделать брейнсторминг, и мы, как посредники, помогали им очень много. Это, по-моему, это была наша главная задача. Эти сессии по брейнстормингу, они были очень плодотворными. Даже сам министр иностранных дел России Лавров много раз участвовал. И он был хозяином для нас там, в особняке там, в Москве. И он был с нами 5 часов в один день. Да? Мы просто брейнсторминг. Вторая задача для нас, как посредники, это было, чтобы быть политической крышей для и Алиева, и Сергея Саркисяна, или для Кочаряна до этого, или сейчас для Пашиняна.
Политической крышей вы помогали решить вопрос ответственности внутриполитической для каждого из них. Правильно ли я понял вашу мысль?
Да, чтобы они могли сказать, что я могу, я должен найти компромисс, общий язык, потому что это великие державы, они давят на меня. Да, сейчас это не нужно, и брейнсторминг не нужен тоже. Потому что они сами, они уже знают, что будет, что касается мирного договора. Они уже показали своим народам, что они готовы, несмотря на оппозицию. Конечно, оппозиция сильная в Армении, и не такая сильная в Азербайджане, но есть в Азербайджане тоже. По-моему, уже не существует роль для посредника сейчас, или для гарантора. Это знак того, что они настоящие национальные лидеры, они храбрые, они готовы, и это исторический момент.
Допустим, мирный договор между Арменией и Азербайджаном и отношения Армении и Азербайджана – это вопрос Баку и Еревана. Но все сопутствующие вопросы, прежде всего коммуникации, здесь есть интересы всех вокруг. Вот как бы вы могли сформулировать интересы России, интересы Запада и, наверное, как отдельные интересы Соединенных Штатов? И это к вам вопрос, как к человеку, знающему эту кухню со времен сопредседательства Минской группы, объединяющей все эти три силы.
США хочет мир и хочет, чтобы Армения была заинтегрирована в региональной экономике. Чтобы все эти маршруты по транспорту открылись, и чтобы была инвестиция и в Армении, и в Нахчеване, и чтобы...
И чтобы не было Ирана.
Да, чтобы не было Ирана, да. Но это не так важно. Для Америки поле битвы за Ираном не находится на Южном Кавказе. Для России Южный Кавказ намного важнее, чем для Америки. Для нас, для Америки, важен это мир, это экономия, это, конечно, энергия, вот, энергетические ресурсы и так далее. Но самое главное, чтобы мир есть. Да, и вы правы, чтобы Иран не играл большую роль. Честно говоря, это одним из приоритетов Вашингтона, не на самом высоком уровне. Для Европы та же самая. И, конечно, и Вашингтон, и Брюссель предпочитает, и Париж предпочитает, чтобы армянские общины в этих странах были не против этого всего, и чтобы Армения расцветала бы и так далее.
Это вопрос очень спекулятивный, поэтому я не могу его не задать. Европа и Париж – это одно и то же?
Нет. Шарль-Мишель нейтральный, он объективный. Эммануэль Макрон нет, он проармянский.
Почему?
Без сомнения. Из-за диаспоры там, во-первых. Но во-вторых, потому что он называет себя Юпитер. Он считает себя самый умный, самый интеллигентный, самый стратегический и самый моральный. И он решил, что Азербайджан, я не знаю почему, и Илхам Алиев, и турки, и вообще, и Турция, и Эрдоган, что это плохо. Я не знаю, я никогда не слышал от Макрона никакого слова о исламофобии. Я думаю, что это не у него. Есть что-то, что касается турков. Я не знаю почему. Может быть, из-за нефти в Азербайджане.
Но у него свои отношения и с Азербайджаном, и с Турцией.
Да, есть. И вы помните, что произошло в 20-м году летом, когда было напряженности между Турцией с одной стороны и Грецией, и Кипром на Восточном Средиземном море. И тогда Макрон, он поддерживал и Кипр, и Грецию, и он даже послал истребителей там на Крит против Турции. Но Мишель, он хочет мир. Он думает стратегически и не эмоционально.
Я люблю этого человека.
Да, я вас перебил на самом интересном месте, когда вы перешли к России. В чем интерес и игра России в данном случае?
Я думаю, что Россия не знает. Когда я был сопредседателем, я всегда думал, что Россия хочет рамочный договор, мадридские принципы, например, но Путин не хочет мирный договор. Рамочный, да, но трактата не хотел, потому что он хотел, чтобы конфликт продолжался, потому что это рычаг, который он может использовать попозже. Но сейчас, когда и Россия, и Украина, сейчас они находятся в совместной катастрофе, и когда репутация России, ну, такая, и когда Пашинян против России, но уже сказал, что ОДКБ никакой помощи оказывал к нам и так далее, я думаю, что точка зрения Путина изменилась. Я считаю, что он думает, что у России сейчас недостаточно дипломатической силы для того, чтобы манипулировать обстановку там. И этот Пашинян уже, он не под контролем Москвы. И мы нуждаемся в Алиеве. Он важный человек. Азербайджан очень важная страна для России. Это может быть конкурентная страна, что касается газа в Европу. Или может быть партнером. И из-за этого, я думаю, что Путин сказал, хорошо, продолжайте. Я не хочу убить Пашиняна. Это было бы слишком много нестабильности вот, и в Армении и так далее. И надо просто разрешить этот процесс и идти вперед без вмешательства России сейчас. Но, может быть, я не прав, и, может быть, через несколько недель уже не будет Никола Пашиняна, дай бог, что этого не будет. Но без такого шага я считаю, что Россия не может остановить этот процесс. Алиев хочет это, Пашинян хочет. Большинство и азербайджанцев, и армян хотят, чтобы мир был. Так как в Баку-Тбилиси-Джейхан с трубопроводом, Путин не мог остановить этот проект. И думаю, что он понимает это. Я надеюсь, что он понимает. И всегда он может манипулировать обстановку в будущем. Если надо, он найдет рычаг вот там, в этой стране или в этой. Но пока нет достаточно силы для того, чтобы это все уничтожить, по-моему. Он хочет, чтобы Азербайджан стал партнером для России, и Армения уже не является партнером, но он тоже значит, что он не может открыто выбросить Армению. То очень сложная обстановка для уважаемого президента Путина.
Тогда я спрашиваю теперь вас, как у жителя города Стамбула, какая позиция во всей этой мозаике у Турции?
А очень за это. Мои друзья там в бизнесе, они хотят инвестировать, они хотят получить контракты, и они уже получают много контрактов. И они знают, что если Зангезурский коридор откроет, ну тогда даже больше будут возможностей. И президент сам Эрдоган хочет восстановить отношения и нормализировать отношения с Арменией. Уже давно он хочет. Помните, что произошло в 2009 году, да? Эрдоган хотел, да, но Азербайджан не хотел. Да, 14 лет уже, да? Это считается огромный плюс в Стамбуле и в Анкаре, если все этот мирный договор будет.
Позиция Анкары и Баку сильно отличаются в данном вопросе? Или опыт 2008 года научил все стороны?
Сейчас есть стратегическое партнерство между Азербайджаном и Турцией. Вы знаете, было то так называемое соглашение Шуши. Я никогда не прочитал ничего конфиденциального, но я считаю, что Турция сейчас обязана защищать Азербайджан и наоборот. Это как статья 5 НАТОвского договора. Военно-политический союз между Азербайджаном и Турцией. И интересно, я могу сказать один интересный сюжет для меня. Это очень, очень приятно напомнить. Я играл роль в переговорах между Арменией и Турцией.
В 2008 году?
Да, 2009. И одновременно я был сопредседателем Минской группы. Это для меня это было трудно. Но одна ночь, я могу сказать, всю ночь я был в офисе вместе с министром иностранных дел Армении тогда еще, Эдуардом Абандьяном. И все время мы разговаривали по телефону. Я с Вашингтоном, он с Саркисяном, чтобы сделать переломный момент в этом процессе. И удалось. На следующий день мы с российским партнером и с французским допустим, мы летели в Баку. Мы прилетели. Я был там в этом в лаунже там, в Баку. И я видел там тогдашний министр обороны Азербайджана Яшар Алиев. Я спросил у него, куда вы едете, господин министр? Он сказал, в Анкару. И я сказал, нет. Он сказал, да, я уничтожу то, что ты сделал вчера. И ему удалось.
Чего ждать в 2024 году? Это будет опять год рисков или это год каких-то обнадеживающих ожиданий? А есть ли поводы для того, чтобы нам опасаться какого-то нового конфликта и в связи с чем это все может быть связано или наоборот не связано?
Каждый год – год рисков, конечно. Но, по-моему, что касается Азербайджана и Армении, это будет год мира. Я это чувствую глубоко. Будет. И я недавно был, 2 недели назад, я был в Зангелане, в Азербайджане, там на границе с Арменией, с Ираном. Я видел, как быстро Азербайджан перестроит все и восстановит все. И я выслушал намеренные, стратегические такие планы и так далее, правительство. И я сам, как я сказал, видел, как они не только строят сейчас новые дома, школы, hospitals и так далее, и дороги, железные дороги и так далее, и энергетические системы и так далее. Но тоже они хотят привлекать азербайджанцев вернуться домой, потому что они должны построить привлекательную жизнь для них. То азербайджанское правительство очень глубоко думает о том, как привлекать их. Из Баку, где, может быть, в течение последних 30 лет они создали новые хорошие жизни, но я тоже видел, что люди возвращаются, уже сотни семей уже возвращаются. И из-за этого я вижу, что Азербайджан глубоко, глубоко намерен не только создать мир, но и сохранить этот мир по пути возвращения семьи и азербайджанские, и армянские вот, в этой территории. И из-за этого я очень оптимистически отношусь к этому году, что касается Азербайджана и Армении. Дай бог, что Никол Пашинян переживет.
Это мы говорим о мире и о конфликтах. Есть ли шансы решить вопросы мирного договора или, скорее, даже предусловий мирного договора? Это вопросы делимитации границы, вопрос то, о чем мы говорили, и, главное, коммуникации.
Я думаю, что все будет решено. Это трудно, я знаю, но я оптимистически к этому. Да, конечно, очень много подробностей есть еще, но я думаю, что вообще договор будет, и инвестиции начнется, и что касается азербайджанской стороны границы, продолжится. И моя мечта, это чтобы было в ближайшем будущем организована промышленная зона на территории одновременно и Армении, и Азербайджана в Нахичеване, и в Турции. Я думаю, что это возможно. Я знаю крупных турецких бизнесменов, больших шишков, которые бы хотели заинвестировать в это. И есть стратегический план на это. Но до тех пор это было невозможно с политической точки зрения. Но я знаю, что даже в армянской общине в Америке есть болельщики будет такого идея, и я надеюсь, что это реализуется не в 2022 году, но чтобы в 2024 году, но чтобы план будет на столе и развиваться.
А то есть есть шанс, что когда мы через год будем с вами подводить итоги 2024 года, мы будем говорить о совсем других вещах.
Я надеюсь, господин.